Добрый день, дорогие друзья. С вами ваша любимая программа «Политотдел» на телеканале «Крым-24». И эта программа сегодня отправляется в солнечный Санкт-Петербург из пасмурного дождливого Симферополя. Мы с вами в гостях у главного редактора портала «Альтернатива» Андрея Ладжа. Андрей, приветствую.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, у вас тепло и на душе, и на улице, я надеюсь. Хотелось о глобальном, о серьезном, о всеобъемлющем поговорить, но ваше предложение мне зашло вот совершенно искренне и однозначно. Невероятное приключение украинцев в Европе. Комедия начинается. Помните, «Ермольник»? Сдается, джентльмены, это была комедия. Вот что это будет? Комедия, трагедия, фарс? И для кого? Просто потому, что для нас это может быть комедия. А вот для европейцев невероятное приключение украинцев в Европе чем обернуться?
Помните, как все начиналось? Знаете, как в песне поется? Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Вот эта вот эпическая фраза о том, что боги спускаются в Европу с небес, и удивленные и восхищенные европейцы, припав на колени, встречают этих украинских богов. Помните вот эти образы, которые рисовала украинская пропаганда устами разных дуриков, которые потом сбежали за границу?
А хохлы срисовали это с афронегров, которым целовали штиблеты. Помните этого Флойда, которого сначала придавили, а потом хоронили чуть ли не в золотом гробу? Каждый хохол себя таким Флойдом чувствовал, которому будут целовать штиблеты, белые будут на колени перед ним вставать.
Сергей, вы это за словами следите, потому что у меня публикации идут в YouTube, и некоторую терминологию вашу могут просто забанить. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Вот. Что касается вот, товарищей, которые на самом деле украинцы. Вот. Когда это вот первая эйфория? Это даже, вы знаете, что самое забавное? Я о том, как боги спускаются с небес туда, в Европу, смотрел с огромным удовольствием, потому что, зная среднестатистического украинца и общее настроение моральное такие вот на Украине, я, в общем-то, ну там даже несложно было прогнозировать, что будет дальше. И первыми, в общем-то, на богов украинских отреагировали молдаване, когда трафик этих вот убегающих богов в самом начале СВО, он шел через Молдову. Я помню вот эти вот завирусившие видео удивленных и пораженных молдаван, которые наблюдали этих богов вблизи. И первое, что, в общем-то, молдавских граждан поразило, это эта наглость этих богов. Такая прям вот, ну, наверное, такая эпическая наглость. То есть приехали люди на дорогих иномарках, растопырили пальцы веером, значит, раздули сопли пузырем, и говорят, что теперь мы тут хозяева, и вы будете делать то, что мы хотим.
Мало того, Андрей, они молдаванам приказывали, как когда-то в Одессе, да, помните, бегал Стерненко, бегал еще кто-то, и заставляли отвечать молдаван, молдавских туристов, чей Крым и почему чуму не на мове. Да, так да, они да, в Молдавию приехали, и молдаван начали теребить, а чему вы с нами на мове размовляете, почему вы по-русски с нами разговариваете?
Да, было это, было. И я помню вот эти вот удивленные молдавские лица, то есть они аж вытянулись у них. То есть они, ну кто мог предположить, что может быть такая вот наглость. А для украинских граждан в моральном плане это все нормально. То есть вы представляете, сколько вот лет им это, вот мозги вот эти вот штамповали, что вот они до такого состояния дошли, да? Даже как бы взгляд со стороны. Ну вот мы с вами разговариваем, обязательно в комментариях появится какой-нибудь патриотически настроенный украинец и скажет: ах, проклятые, вот они же лгут, мы же такие хорошие, мы такие прекрасные. А я тогда вот еще в самом начале, я же потом это вот, все вот эти вот видео собрал в одном аналитическом материале и показал, смотрите, вот, ребята, это впечатление не русских, это впечатление молдаван. Вообще люди, которые со стороны на все смотрели. Но украинец среднестатистический, он так устроен, что в любой ситуации он будет ощущать себя правым. В любой ситуации он будет ощущать себя несчастным, обиженным. В любой ситуации он будет ощущать, что ему что-то не додали. В любой ситуации он будет себя ощущать, что вот кто-то его там обидел. Что-то вот, вот прям... И это непрерывный вот этот поток амбиций, вот этот поток желаний нереализованных. Это, знаете, это как вот у домашних песиков. Вот сколько ты ему не дай покушать, допустим, или поиграться с ним, он всегда будет требовать покушать и поиграться. То есть это такое существо ненасытное. Это чисто такая, знаете, чистая незамутненная биология, без всякого вмешательства каких-то там нравственных моментов, моральных. И вот как бы вот тогда, еще в самом начале, когда боги украинские спускались с небес в Европу, это был как первый шок этого спуска испытали молдаване. Вот. А потом, значит, уже когда ровными слоями украинские беженцы, которых почему-то потом начали называть бешенцы, вот, начали по Европе размазываться, да, волнами такими вот. Вот вдруг европейцы, ну, европейцы их встретили удивительно хорошо. Но их же встречали, ну, если не как богов, как, так как людей, пострадавших от немотивированной агрессии. Сейчас мы всех приютим, мы сейчас всех обогреем, накормим. Многие, значит, европейцы чистосердечно, значит, пускали в свои дома, причем бесплатно. Многие кормили. Причем там такие душестепательные истории были, что просто вот, ну, улет. Тут проходит какое-то время, вот, и вдруг выясняется, что, во-первых, украинские беженцы не совсем беженцы, потому что в любой момент они могут уехать домой, а потом опять вернуться. То есть уж не столь велика опасность для этих украинских беженцев. Это во-первых. Во-вторых, значит, люди, которые их приютили, вдруг выясняют, что те деньги, которые они им давали, они их копили и отвозили домой, чтобы потом там дома что-то себе купить хорошее. Либо покупали в Европе и везли уже домой из Европы. То есть вдруг европейцы наивные, доверчивые, вдруг поняли, что их просто разводят на деньги, как прошу прощения, лохов. Да? А потом, значит, пошла серия скандалов, как энергичные украинки начали отбивать доверчивых европейцев у их жен. То есть там скандал за скандалом шел. Потом, значит, всплыли истории о том, как, значит, украинцы выносят квартиры, в которых их селят. Выносят в прямом смысле. Последняя история вообще была замечательная. Запустили, значит, украинскую семью многодетную в квартиру. Потом хозяева через какое-то время приезжают, а там даже розетки повыковыривали. То есть сняли унитазы, сняли умывальники, выковырили розетки, вывезли всю мебель. То есть, вот я не помню, паркет снимали или не снимали. Вот это вот у меня выпало. А так, в принципе, вот вся квартира полностью вся была вот вынесена.
Андрей, и поразительно, семья... вы знаете, что поразительно? Вот когда в Донбассе шло АТО, ООС, точно так же эти украинцы, лучшие их представители, мужья этих украинок, вели себя в населенных пунктах Донбасса. Я ведь помню истории, как вытаскивалось все, что можно вытащить, и отправлялось новой поштой в Неньку. Вот в Европе то же самое оказалось. Но у меня другой вопрос. Вот почему этому виду примата не присуще ни в каком смысле такое чувство, как благодарность? Почему они... Вместо даже краски, единственный краситель, который нашли, это собственные фекалии, чтобы написать на стенах сдаваемых им домов и квартир, уходя, слава Украине, коричневым цветом. То есть это что такое? Ну, я этого вот правда не могу понять.
Это очень сложно понять на самом деле, Сергей. Да, я помню эту историю. Тут, наверное, опять в комментариях напишут, что мы лжем, что такого никогда не было. Хотя эти фотографии, если я не ошибаюсь, это в каком-то европейском отеле, когда их начали из хорошего такого шикарного отеля, начали более дешевые переселять. И таким образом они, значит, отомстили обидчикам, а вот фекалиями разрисовали стены надписями патриотическими. Это я помню. Что касается вашего вопроса, Сергей, я честно говоря, для меня это до сих пор загадка. Причем тут же как же, как вот наши доверчивые россияне говорят, ну нельзя же так всех скопом. Ведь как бы ну, вот, бывают плохие люди, но не бывает плохих народов, да? Вот. У меня всегда встречный вопрос. Ну хорошо, если как бы всегда плохие только отдельные индивиды, а почему тогда в Уголовном кодексе фигурирует такая формулировка, как организованная преступная группировка? То есть если плохие только индивиды, а здесь уже речь идет о группе индивидов, то есть получается, что наперекор всем там каким-то там установкам идеологическим, какой-то толерантности, да, терпимости и так далее, вдруг в Уголовном кодексе появляется формулировка, которая говорит о том, что группы тоже могут быть преступными, что группы могут быть аморальными. Но если могут быть преступными и аморальными небольшие группы, ну, банда, это же как бы, ну, сколько там, ну, там 2, 10, ну, 20, ну, 100 человек, да, вот, то почему тогда не может быть большая группа индивидов преступной и аморальной? Ну, если вы варитесь в одном ментальном идейном соку, если вам непрерывно рассказывают, что украинцы — это самые лучшие, что они самые великие, что украинцы создали всю цивилизацию человеческую, там, от, начиная от колеса там, и заканчивая там, вот, пирамидами. И причем они что-то на полном серьезе пишут. Это мы начинаем с этого стебаться. А простой пересечный украинец, когда ему говорят о том, что некие украинские арии когда-то вот, начали создавать великую цивилизацию, которая потом культурно осеменила весь мир, да? Они в это верят. Причем, когда я вот начинаю рассказывать все вот эти их сказки идеологические, потом из Европы, те, которые с украинцами повстречались, они потом пишут в ответ, что говорят, да, вот была украинка, она на полном серьезе говорила, что вот от украинцев пошли все европейцы. То есть Европа — это ветвь украинская. То есть вот эпицентр украинства на Украине, вот, а Европа — это просто вот пошли туда, вот, в ту сторону украинские колонны, переселенцев, и там, значит, построили европейскую цивилизацию. И вот те европейцы, которые там живут, это просто производные от украинцев. Они туда едут именно с этой, как бы это не знаю, как это назвать, что у них там это в голове, да? И они в этом глубоко убеждены. Образование в ноль опущено, мышление блокировано тоже в ноль, то есть что там в голове, только, наверное, Господь Бог знает. Поэтому вот это вот творчество на стенах с помощью фекалий и вынос мебели, включая унитазы и всю электрику, это как бы нормально, это производное. Но если они боги, то им-то все можно. Ну, логика-то, помните еще? Помните это вот преступление, наказание? Да? Вот они сейчас показывают, что они не твари дрожащие. Они боги, великие боги, тем более, что он, идеологи украинские им это сказали.
Андрей, тут, ну, я прошу прощения, но тут вдруг европейцы некоторые вспали в ступор, когда мордоворот призывного возраста украинец кричит: «Вы мне, тварюки европейские, обязаны, потому что я и вся моя страна защищаем вас от путинских орд, которые, если бы не я, уже бы давно были здесь, в Берлине, в Париже, там где угодно». И тут до европейцев доходит, и они робко спрашивают: «Микола, а чего ты здесь, вот лично ты, а не защищаешь нас вот там в зоне проведения спецоперации? И как бы, а может, ты все-таки соберешься и поедешь? Жинку твою, деточок твоих мы тут пристроим. Тем более, жинка твоя в борделе уже из-за нее уволилась 15 европейских проституток. Вот. Дети твои наркотики продают в наших школах. Ну ты-то что здесь делаешь, Боров? Ты же сидишь на пособии и не работаешь. Ты или иди в Volkswagen работай, там, крути эти самые гайки, да, пока он не закрылся, или вертайся в ЗАД. А ЗАД — это Украина, а он в ЗАД не хочет.
Ну, Сергей, здесь же проблема в том, что они работать не хотят. Они же ехали туда с какими настроениями? Они сейчас туда приедут, вот, им сразу пенсию в 3000 евро, помните, там обещали им на Майданах, что у них там зарплаты и пенсии по 3000 евро. И так как они пострадали от немотивированной агрессии, то и они защищают европейцев, кровь проливают, да? Они же как бы вот, они считают, что это вот Украина — это щит Европы. То есть, если бы не было Украины, то давно бы уже русские где-то там к Лондону подбирались. Вот. Они в этом, опять-таки, они в этом глубоко уверены. Поэтому, когда они туда ехали, они считали, что европейцы будут их содержать на полном пансионе. То есть они приедут, их разместят в шикарных квартирах, ну или в дорогих отелях. Им будут платить по 3000 евро, и они будут с утра ходить на пляж, а потом по бутикам. Шопинг. И периодически будут ездить домой, отвозить вот это все, что они там смогли непосильным трудом, да, нагрести, вот это все завозить потом домой. То есть мы сейчас об этом говорим как о чем-то смешном. Но на самом деле для них это не смешное было тогда, вот на самом начале. Они глубоко были убеждены в том, что им все должны. То есть там они Россию построили, тут они Европу построили. Сейчас они, значит, там защищают Европу от немотивированных агрессоров и так далее. Поэтому это нормально, это естественно для них. Это абсолютно естественно. Но здесь же европейцы начали делать для себя открытие. Они вдруг поняли, что даже вот эти вот, которых они приютили, они работать не собираются. Ну, это же для них-то это было открытие очередное. Они что думали, как? Мы сейчас их адаптируем на первых порах, и они как трудолюбивые. Я помню до сих пор, вот, когда вот, период, огромный кусок жизни мой прожит на Украине, украинцы были глубоко уверены в том, что они трудолюбивые. Вот если советские фильмы пропагандистские включите, там все, значит, украинцы бегают в таких вот вышиваночках с этими соломенными шляпами и все время там працюют. Очень вот працюют, прямо вот там вот поля, вот ездят, значит, копают, там, в общем, працюют дуже. Вот. И тут вдруг выясняется, что не хотят они работать. Вот этот миф советской пропаганды у СССР растворился, как туман предрассветный, да? Тут выяснилось, что вот эти вот, которые в вышиванках, вот, и периодически в шароварах, они работать не хотят. А как это не хотят работать? Для европейцев это странно, как это не хотят. Он с Африки приехал, столько народу, вот с Азии, и это, с Ближнего Востока, и те тоже не хотят. А тут еще вот как бы истинные европейцы. И истинные европейцы не хотят. А европейцы сидят коренные и думают, так что мы теперь будем этих тоже кормить и содержать. Вот. То, что как бы они не хотят с агрессором бороться, ну так это понятно. У них сейчас, сейчас главная такая идея, это значит где-то сидеть на Бали, вот, или на Мальдивах, ну или в крайнем случае в лесах Львова, значит, где-нибудь в кафе там или еще где-то, ну то есть у кого как уже фантазия работает. Вот. И, значит, при помощи дронов расстреливать проклятых русских. То есть вот он в кафе сходил, значит, покушали там, ну, прогулялись по лесу, по парку, потом, значит, он пошел, отработал там 2 часа, дронами где-то поубивал там далеко-далеко русских. Вот у них это, вот сейчас у них образ войны сейчас переходит вот в эту фазу. Те, которые спрашивают напрямую, а что ты сидишь в Европе, а не хочешь на фронт не бежишь, он тебе говорит, что а я тут нужен. Я здесь такое делаю, что просто без меня здесь в Европе фронт обвалится. И я хочу вам сказать, Сергей, что произошли очень серьезные сдвиги в отношении европейцев, простых европейцев, украинским беженцам. Серьезные сдвиги. То есть, во-первых, ну, если вы смотрите, там, да, по сетям постоянно идут видео, как по восточноевропейским странам флаги украинские сбрасываются периодически. Вот, там с каких-то домов, этих зданий административных, еще где-то. То есть все время летят украинские флаги. Прям такой флагопад начался в Восточной Европе. Но это то, что попадает на видео. Вот. А то, что не попадает на видео, оно приобретает очень такие нехорошие формы. В том плане, что их просто бьют. Если раньше публика местная, коренная, офигевала от них, то есть от этой наглости, от этой беспринципности, от этой вот аморальности, да, вот такой ярко выраженной, вот теперь их бьют. Вот их лица уже примелькались. Вот последняя история, которая мне была рассказана, я даже удивился. Я думал, что их сейчас бьют только в Польше. Но Польша — это как бы давно известная страна, где поляки с удовольствием ловят и избивают украинцев. Но то, что мне рассказали, это касается уже не Польши, это Венгрия. Вот, там в общественном транспорте один там что-то там ехал украинец, и потянулся то ли открыть окно, то ли закрыть окно. Вот у него это маечка-то задралась, а там где-то на, то ли на пузике, то ли где-то еще, значит, татуировка вылезла нехорошая, с намеком на фашизм. Так венгры, простые венгры, вот в этом транспорте общественном, начали вот этого вот простого украинца дружно бить. То есть там даже диалога не было, там просто сразу перешли к радикальным методам. А это рассказывал другой украинец, который сидел чуть дальше и не отсвечивал. То есть он прикинулся ветошью. Там, понимаете, в чем проблема сейчас? Проблема в том, что украинским беженцам сейчас надо, в общем-то, делать вид, что они не украинские беженцы. Вот у них же фишка была, но она и сейчас есть, что они же все русскоязычные, по сути своей. Ну, если не считать там с Галиции, которые убежали. Вот. И у них типа такая фишка, что вот они теперь все украиноязычные, что они от русского языка отказываются. Ну и как могут, каждый как может, на этом, значит, на мове там разговаривает. А тут вдруг выясняется, что за мову бить начали. Вот в Польше так вообще там жестко очень. Там они стараются максимально замаскироваться, я уж не знаю под кого. То есть на русском им нельзя, и на украинском нельзя. А те, которые пытаются говорить на местных языках, у них это слабо получается. Там любой вот этот вот акцент украинский, и все, и понеслось. Причем это ж идет по нарастающей. Неприязнь к украинским беженцам в Европе, причем это уже касается не только Восточной Европы. Вот эти вот настроения, они уже охватывают всю Европу. Потому что то, о чем мы говорили в самом начале, оно лежит на поверхности, и все это видят. И здесь пошла, в общем-то, сейчас обратная, как бы вот, обратная реакция. Понимаете? На этом фоне общей ненависти, причем, я же говорю, неприязнь трансформируется в ненависть к украинским беженцам. И вот на этом фоне начинается сейчас, обратите внимание, по всей Европе, начинается отмена разнообразных льгот, да, и пособий.
Андрей, да, вы знаете, что интересно? Вот европейские люди, над которыми издевались Хабек, Бербак, Шольц, сейчас Мерц издевается, это я про немцев, там французы, всякие остальные, они ведь побаиваются против своей власти возбухать, но они же ненавидят свою власть за то, что та опускает их уровень жизни в район Плинтуса, отправляя огромное количество денег на Украину. Не украинцам, а вот этому замечательному парню, который там со своим обрезом весь мир объездил уже в зеленой футболке, да? И вот европейцы, они не могут отомстить Мерцу, Шольцу и Макрону, но зато они могут отлавливать маленьких украинцев. И даже в княжестве Монако, в городе Монте-Карло, в котором мечта любого европейца или американца или австралийца была купить маленькую квартиру, комнату в коммуналке и ходить говорить: «Я монегаск, я гражданин княжества, подданный княжеству Монте-Карло, его высочества принца». И вдруг оказывается, что... Прошу прощения... Украинец добрался и туда, украинка, пышная, красивая женщина, и попыталась взорвать там такого же вот с украинским носом, с русской фамилией, тоже украинца. И европейцы говорят: как же так? Вы Украину к нам не переносите. Мало того, что мы отдаем все вам туда и нищаем, так вы к нам еще и со своими терактами и приходите. И что делать простому белому человеку в Европе? И не только белому, но и черным тоже.
Ну, Сергей, я к этому хотел плавно подойти, но вы вот подняли эту тему. Понимаете, в чем дело? Здесь речь идет не только о том, что простые европейцы уже понимают, что их деньги уходят не туда, куда они должны уходить. Здесь неприязнь идет чисто психологическая, личная, на бытовом уровне. В то время как европейские лидеры сладко улыбаются этому вот парню в грязной футболке, который гастролирует по странам Европы с попрошайничает, Вот. Простые европейцы, увидев реально, что собой представляют простые украинцы, от неприязни уже плавно переходят к ненависти. И простым украинцам, в общем-то, приходится там маскироваться, делать вид, что они уже не украинцы, что они кто угодно, но не украинцы. Вот как бы это вот такая вот замечательная ситуация. Но проблема в том, что денег-то на всех все равно не хватает. Украдены были колоссальные суммы. Миллиардами крали под видом помощи Украине. Миллиарды. И сейчас с деньгами большие проблемы. Они вроде бы как, да, вроде бы как одобрили помощь, гигантскую помощь, там, сколько они, по-моему, 90 там, миллиардов одобрили для Украины. Одобрить-то они ее одобрили, а деньги где взять? А денег-то нет. Тем более вот на фоне того, что было украдено до этого. И получается ситуация, когда они начинают банкет закрывать постепенно. Потому что я же говорю, что отменяются льготы, отменяются разнообразные какие-то денежные выплаты. Да? Все вот это вот уже все. И украинским беженцам говорят, ребята, теперь надо работать. Теперь надо работать. А они не хотят работать. В общем, проблема. Они туда ехали не для того, чтобы работать. Они же не негры. Они боги, которые спустились с небес. И работать они не хотят. И возникает вот такая вот противоречивая ситуация. И обратите внимание, что украинские беженцы начинают организовываться в преступные группировки. Вот тот бизнес криминальный, который в Европе осуществлялся приезжими из Ближнего Востока, с Африки и так далее, то сейчас этот криминальный бизнес начинает постепенно подминать под себя бежавшие в Европу украинцы. Ну, они же умнее в любом случае, да, арабов там. Ну, давайте будем вещи своими именами называть. В массе своей образование, тем не какой бы там это сейчас уровень не был образования на Украине, но он выше, чем в Африке, согласитесь. Вот. И вся эта криминальная сфера уличная потихонечку начинает переходить в руки украинских беженцев. Люди организовываются там. То есть работать они все равно не хотят, но деньги как-то надо зарабатывать. Вот. И возникает удивительно то, что вот называется там этническими криминальными структурами. Вот сейчас как бы европейцы получили то, что вот они получили. Обратите внимание, гайки постепенно Европа затягивает. То есть на общем фоне неприязни и ненависти к украинским беженцам там, значит, идет, значит, полное закрытие всякой поддержки. И с другой стороны начинают постепенно вводить запреты на въезд украинцев в Европу. То есть, ну, как минимум, мужчин уже туда пускать не будут. Вы обратите на это внимание. И более того, сейчас речь уже идет даже не о том, что не пускать, а речь идет о депортации. Вот Польша сейчас, я так понимаю, она впереди планеты всей в этом, потому что туда заехало очень много украинских беженцев. И криминальная ситуация там очень серьезно пошатнулась в этом плане, да, что украинцы не хотят работать, а хотят заниматься нехорошими вещами там. И бандеровцы бегают по Польше. Мне тоже поразительно. Вот вы про ментальность говорили, да, спрашивали. Ну, смотрите, вот украинцев приютили поляки. Причем первый там, год они там их чуть ли, прошу прощения, не в попу целовали. И деньги давали, и всякие там вещи сносили для них, собирали. В общем, там такое волонтерство было, что ого-го. Ну, правда, приходили украинцы, так хмыкали, презрительно смотрели на эти груды вещей и говорили, что вы нам подсовываете вот эту вот дрянь. Вы нам давайте новое и хорошее, модное, а не вот это вот фуфло, которое вы тут приносили, которое выкидывать надо. Тоже же было? Было. Вот. А сейчас, собственно говоря, вопрос уже не об этом, даже не о том, чтобы не пускать. Вопрос уже о том, как-то надо их от них избавляться. Причем, опять-таки, та же Польша, она... Обратите внимание, какой там сейчас накал украинофобии. То есть там, ну, плох тот польский политик, который не выходит на трибуну и не начинает кричать о том, что давайте избавимся от бандеровцев, которые тут понаезжали к нам. То есть я не удивлюсь, если там вообще скоро погромы начнутся. Это тоже не исключено. Поэтому тут вообще для меня странно. Но умные, кстати, вот умные украинцы, которые соображают, вот, они уже понимают, вот знакомая там на Украине, у нее сын скоро заканчивает школу, и ей, значит, ну, по старой украинской традиции, когда мальчик вот уже должен закончить школу, его надо срочно из Украины вывозить, чтобы ребенка не отправили в мясорубку. То есть там сейчас, там это сейчас как бы, ну, железно. В школах только там остались в лицеях девочки, а мальчики, значит, накануне их всех, значит, вывозят за границу. И для ребенка-то уже не первый год готовят к эвакуации. Вот. И он учил польский. А тут на волне последних событий она, значит, задает резонный вопрос. А какой же смысл его везти в Польшу, если там скоро резня будет? Там все идет к тому, что скоро оттуда будут украинцев выкидывать. Смысл там обустраиваться. Ну и после как бы совещаний, обсуждения этой темы, значит, было принято решение, что надо ехать дальше. Надо ехать в Германию. То есть язык у него английский более-менее нормальный. Там бесплатное образование. Значит, надо ехать в Германию, надо осваивать немецкий язык. Но тут же, опять-таки, тоже определенная наивность. Здесь же речь идет уже не только о том, чтобы заставить украинцев работать. Речь уже идет не о том, чтобы запретить им доступ на въезд в Европу. И речь идет не только о том, чтобы их вот отправлять назад. Речь идет уже о том, что из украинцев надо будет формировать, вот из тех, вот, которые там сейчас в Европе. Их надо формировать, из них надо формировать ударную армию и готовиться к войне с русскими. То есть в головы европейских политиков постепенно заходят мысли о том, что первое пушечное мясо в предстоящей войне, вот, оно должно быть украинским. Здесь замечательная ситуация. А на фоне вот всего, что да, вот мы с вами обсудили, на фоне вот этого действительно... Они же там себя чувствуют сейчас, спецслужбы украинские. Чувствуют как дома. Вот европейцы сейчас воочию видят то, что происходит на Украине, и не только на Украине. Ну вот кому-то какой-то там беглый украинский олигарх помешал там в Киеве. Ну мы же знаем, кому, да? Ну кому там беглые олигархи мешают. Вот. Ну и так и что? Ну так давайте мы его это взорвем. Отправляют дуру какую-то туда с бомбой. Она его взрывает. Подумаешь, там какой-то твой. Ну и что? Да никого. А что там? Мало уже полегло. Мало было убито украинскими спецслужбами в Европе людей. Что там было? Мало трупов уже, что ли, вот, находили? Так это ж продолжится. И здесь, Сергей, вот то, о чем мы говорили, собственно говоря, да. Европейцы, они же какие-то немножко странные. Вот опять-таки, вот как поляки. Логика польская какая? Значит, как они кричат? Нас, значит, когда-то украинцы убивали. Ну, Волынская резня. Сколько там было убито там. Почему Украина не разрешает эксгумацию? Потому что цифры убитых, порезанных, порубленных топорами, поколотых косами, там, вилами и так далее, их гораздо больше. Именно поэтому украинская власть уперлась и запрещает эксгумацию. Потому что трупов вымут гораздо больше, чем вот это вот бродит по разнообразным источникам. Вот. Ну, логика-то польская какая? Нас убивали украинцы, поэтому надо сражаться с Россией. Логично, да? То есть поляков убивали украинцы, а сражаться надо с русскими. И вся Европа, в принципе, она вот на такой же логике сидит. Они взрастили монстра. Это вот монстра, который не имеет никаких ни моральных, ни нравственных рамок. Монстра, у которого практически в ноль погашен интеллект. То есть это вот такое, знаете, животное, вечно голодное, вечно тревожное, вечно ищущее животное, которое куда-то бежит и при малейшей удобной возможности кому-то в горло цепляется. Вот. Они-то думали, что это животное побежит в Россию. Да, вот как мы говорили. Вот. А это животное, оно боится туда бежать. Потому что там таких вот встречают не с цветами. Ну, куда эти же? Они бегут в Европу. И вот эти вот две волны, которые были, да, ну, по сути, вы знаете, даже сейчас уже нельзя говорить о волнах, сейчас это уже непрерывный поток идет туда. То есть там по статистике официальной где-то от 5 до 12 тысяч в месяц уезжает. И основная масса уезжает в Европу. То есть вот те, которые официально могут выехать. Женщины, там, дети, подростки и так далее. Мужиков, которые нелегально, мы не считаем. То есть это чисто только официальные цифры. Там по недавно они сами озвучили цифру, то есть где-то 800 тысяч в год покидают Украину официально. Только неофициально никто не знает. И вся эта основная масса, она, естественно, что она откладывается в Европе ровными слоями. И ну, ничего хорошего эти люди туда не несут. Вы же сами понимаете. И когда Украина, в общем-то, начнет захлапываться, и когда туда побегут ветераны украинские, да, прошедшие вот все, что они там сейчас проходят в зоне боевых действий, то Европа, я думаю, вздрогнет. Потому что вспышка криминалитета, они же не будут работать. Они работать не будут. У них главный инструмент заработка – это автомат. Автомат Калашникова. Они уже отвыкли, они не хотят это заниматься. Вот это все. Сеять, там, пахать и так далее. И вы уже по-другому не переделаете. И эта вся масса хлынет в Европу. Она сейчас просачивается так постепенно, а потом просто все вот эти вот преграды рухнут, когда Украина начнет рушиться. И победит огромная масса. Эта масса захлестнет Европу. Вот на фоне 60 миллионов беженцев, которые осели из Ближнего Востока и Африки, еще какое-то определенное количество миллионов осядет с Украины. Представляете, что там будет, как там будет интересно? Особенно с учетом того, что там огромная масса людей с психическими расстройствами. Опять-таки, это не мои слова, это их статистика. Да? Вот и представляете, что там будет в этой Европе, как там будет интересно и весело. Вот. И опять-таки на этом фоне еще вот эти вот спецоперации, которые проводит Украина. Причем кто-то делает вид, что ничего не происходит, вроде как нельзя об этом говорить. Да? А что говорить, если у вас там людей убивают? Причем демонстративно. Какая-то дура принесла, положила на крыльцо бомбу и взорвали. Они-то думали, что вот в этом благородном месте нельзя никого убивать. А оказалось, что можно. А теперь представьте, люди с этой психологией, с психологией, когда они уверены, что можно все. Все можно. Можно красть, да, можно обманывать. Кул-центры. Вот это вот, которого подорвали, там сын чем занимается? Кул-центры. Причем они это воспринимают нормально. Сын пострадавшего от теракта, вот у него целый ряд кул-центров, которые, значит, занимаются обманом, выманивают, грабят, по сути, людей. В том числе не только Россия и россиян. Они грабят европейцев, они грабят американцев. И как-то так нормально все. Вот как бы какая-то такая обыденность. Да? Вот они не говорят о том, что, смотрите, вот такое хорошее место, вроде там должны быть жить уважаемые люди, а вот живут там люди, у которых кул-центры. Нормально, да? То есть одни, значит, занимаются вот этим вот широкомасштабным обманом, грабя людей через телефоны там, и мессенджеры, а другие эти же, вот украинцы, они потом приходят и взрывают бомбы, убивают. Нормально, то есть нормальная жизнь. То есть нормальная волна такая вот свежести пахнула в Европу. А когда вот эти вот с автоматами прибегут с линии фронта туда, к ним в Европу, там вообще будет интересно.
Ну, за и это, здесь... как, Андрей, как минимум за это стоял Майдан, мы теперь это понимаем, за то, чтобы они все уехали в Европу и там чувствовали себя хорошо. Я прошу прощения, что перебиваю. Если получится, в следующий четверг, через неделю, продолжим этот разговор, только, как говорил Михаил Сергеевич, ширше и глубже посмотрим на ситуацию в мире с учетом Дональда, не нашего Трампа, и всех остальных участников саммита НАТО в Анкаре. Спасибо вам огромнейшее и до скорой встречи. До свидания.
До свидания. До свидания.
Итак, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Завтра непременно увидимся. Будьте здоровы, берегите себя И помните, доверять надо официальной информации. Паникеров, провокаторов, белок, истеричек гоните в зашей. Даже не пытайтесь их слушать. Они работают для того, чтобы у вас взорвался мозг и вы сошли с ума. Всего вам доброго. Пока.